Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 9 главы послания к римлянам. Эта глава начинает второй, основной раздел данного послания. В первых 8 главах речь главным образом идет о христианской доктрине. В главах с 9 по 11 обсуждается Божий промысел. А начиная с 12 и по 16 главы говорится об обязанностях христианина. Можно также заметить, что в первых 8 главах особая роль отведена вере. В следующих 4 главах говорится о надежде. И, наконец, в последних 4 главах обсуждается любовь. Есть иной способ разделения этой книги на части. В первой части речь идет о спасении. Во второй части обсуждается отделение. И, наконец, последняя часть рассказывает нам о служении. Павел посвятил первые 8 глав послания к римлянам вопросу спасения, потому что весь человеческий род движется к своей погибели. Мы помним 23 стих 3 главы этого послания. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Бог сделал спасение доступным для каждого человека в этом мире. И у этого спасения есть одно единственное основание – вера в Господа Иисуса Христа. Теперь Павел приступает ко второму основному разделу своего послания, который занимает главы с 9 по 11. Некоторые исследователи попросту пренебрегают данным отрывком, называя его отступлением от основной темы послания к римлянам, своего рода приложением. Однако данные главы не только имеют самое прямое отношение к обсуждаемой Павлом теме, но также играют колоссальную роль в тех рассуждениях, который развивает апостол Павел на страницах данного послания. Действительно, 8 и 12 главы можно было бы соединить вместе. Однако не нужно забывать, что послание к римлянам подобно реке, которая плавно течет по своему руслу. Поэтому, если мы выбросим главы с 9 по 11, это будет подобно тому, что мы уничтожим существенную часть русла реки. Естественно, что подобные действия не могут пройти незамеченными. Дело в том, что 9, 10 и 11 главы являются неотъемлемой частью данного послания и необходимы для правильного его толкования. У данного отрывка есть 3 существенных особенности, демонстрирующие его значимость. Это так называемые психологический, исторический, а также доктринальные факторы. Психологический фактор имеет отношение к личному опыту апостола Павла. Нередко приходится слышать, что послание к римлянам является плодом интеллектуальных размышлений Павла, тогда как послание к Галатам идет от самого сердца апостола. Однако это не совсем верно. Дело в том, что в самом начале 9 главы, а также далее, перед нами явно предстает все то, что происходило в сердце апостола. Дело в том, что между 8 и 9 главами существует серьезный разрыв. 8 глава завершается словами радости ввиду того, что ничто не может отделить верующего от Божьей любви в нашем Господе Иисусе Христе. Однако 9 глава начинается со слов печали и отчаяния, и мы с вами увидим это, изучая данное послание. Исторический фактор учитывает уникальность ситуации, а также проблемы, существовавшие во дни апостола Павла. Современные толкования обычно забывают учитывать эту особенность. В наши дни церкви по большей части состоят из людей, далеких от иудаизма, а потому иудейские корни христианства практически полностью забыты. Современные верующие полагают, что обетования Ветхого Завета приняты и унаследованы Церковью, но уверенность в том, что Церковь является наследником пророчеств Ветхого Завета, а также что Бог уже завершил свою работу с народом Израиля, совершенно необоснована. Среди христианских богословов всегда молчаливо подразумевалось, что дни иудаизма уже канули в лету, и что целью закона, а также всех пророчеств, было указать на будущую церковь, основывающуюся на вере во Христа. Поэтому считается, что обязанность всех иудеев в наши дни состоит в том, чтобы отбросить все притязания на свою уникальность и войти в церковь. Но при этом, как ни странно, забывается, что прародительница всех церквей, Иерусалимская церковь, никогда не была языческой по своему составу. Она оберегала свои ряды от язычников, а члены этой общины были ярыми ревнителями закона. Уверовавшие евреи приняли Иисуса как своего Мессию, но при этом не оставили привычных ветхозаветных обычаев и упований. Христианство значительно пострадало из-за этих непрестанных попытков истолковать его не с иудейских, а именно с языческих позиций. Но нужно помнить, что именно церковь в Иерусалиме, а не Антиохийская или Римская церкви, дают нам подлинную историческую картину. Друзья мои, будет весьма неразумно утверждать, что Бог уже закончил свою работу с народом Израиля. Об этом нам говорит сам апостол Павел. Мы читаем в начале 11 главы этого послания его вопрос: «Неужели Бог отверг народ свой?» И сам же апостол отвечает однозначным «никак». Павел показывает нам, что те обетования, которые Бог дал народу Израиля, будут воплощены и исполнены именно в отношении этого народа. Также апостол покажет нам в этом отрывке, что Бог дает определенные обетования церкви, и что сегодня Он собирает себе избранный народ, состоящий как из иудеев, так и из язычников, чтобы создать эту церковь. Именно к такому заключению пришел собор в Иерусалиме, о котором мы читали в 15 главе книги Деяний. В стихах с 13 по 18 этой главы нам сказано: «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое“». И с сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его». Иаков здесь говорит совершенно однозначно, что Бог созывает себе народ. Когда Бог закончит эту работу, Он удалит церковь из этого мира и вновь обратится к народу Израиля. Но при этом спасенные язычники в это время войдут в царство вместе с Израилем, и Божье Царство будет установлено на этой земле. Вот почему данный исторический фактор нельзя игнорировать. Что же касается доктринального фактора, то он относится к правильному пониманию великого Божьего промысла в различные периоды истории. В первых 8 главах Павел обсуждал такие темы, как грех, спасение и освящение. Иными словами, весь путь от благодати к славе. В наше время наша национальная принадлежность, ритуалы или церемонии не имеют для Бога никакого значения. Вера является единственным, что Бог принимает от человека. Любой человек, независимо от своей расы или состояния, может обрести его милость. Это, казалось бы, упраздняет те различия, которые были установлены еще в Ветхом Завете. Но Павел демонстрирует обратное своим риторическим вопросом. Неужели Бог отверг народ свой? Ответ, конечно же, нет. В этом отрывке нам будет ясно показано, что Бог еще не завершил свою работу с народом Израиля. Ну а теперь давайте прочтем первый стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Это весьма формальное вступление, но мы должны помнить, что апостол писал эти строки в то самое время, когда недруги обвиняли его в том, что он является врагом своего собственного народа. Нам сказано в 23 главе книги Деяний, что «некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». То есть у апостола были враги. Поэтому он не зря начинает эту главу со слов «Истину говорю, не лгу». Читаем второй стих. «Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Нам трудно понять, какую боль испытывал этот великий апостол за свой народ. Его терпение перед лицом их настойчивых нападок является очень характерным показателем. Он знал их отношение к самому Христу, ко всему христианству, ибо он сам когда-то был в таком же положении. Павел сам был некогда фарисеем, вождем израильского народа, и он очень хотел, чтобы все его соплеменники пришли ко Христу, как это однажды сделал он сам. Читаем далее третий стих. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Этот стих представляет собой некоторую проблему. Если допустить более свободный перевод, то следует читать так. «Ибо я сам однажды был отлучен от Христа, как и братья мои, родные мне по плоти». Если мы будем читать этот стих так, как он переведен в нашей Библии, то будет трудно понять слова апостола. Ведь сам Павел в 8 главе этого послания написал, что «ничто не может отделить нас от любви Божьей, которая во Христе Иисусе». Теперь же он говорит, что «желал бы быть отлученным». Но это бессмысленное желание. Павел знает, что это невозможно. Следовательно, к этому стиху нужно относиться как к литературному приему, за которым не стоит никакое искреннее желание. Но мы знаем, что все написанное Павлом написано искренне и от чистого сердца. Поэтому я полагаю, что он говорит «Ибо я сам однажды был отлучен от Христа, как и братья мои родные мне по плоти». Я знаю, что я не могу быть отлучен, и я хочу, чтобы все они пришли ко Христу и стали такими, как я. Кто-то однажды сказал, что нам трудно оценить степень любви, присущую таким людям, как Моисей или апостол Павел. Моисей однажды выразил похожие чувства. Мы читаем это в книге «Исход» в 32 главе, в стихах 31 и 32. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Далее читаем 4 и 5 стихи. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Итак, в 4 и 5 стихах Павел обсуждает вопрос о том, кто является израильтянином. В этих стихах он приводит 8 отличительных признаков, характерных для народа Израиля. Первым делом Павел упоминает усыновление. Усыновление распространялось на весь народ в целом и не относилось к отдельным людям. Народ Израиля был единственным народом, который Бог когда-либо называл своим сыном и первенцем. В книге «Исход» в 4 главе, в 22 стихе, мы считаем такие слова Бога. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Далее в книге «Второзаконие» в 7 главе, в 6 стихе сказано: «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Бог говорит это обо всем народе, а не о каком-то отдельном человеке. Ни к какому другому народу Бог никогда не относился подобным образом, ибо усыновлен был только народ Израиля. Далее Павел говорит о славе. Здесь имеется в виду физическое присутствие Бога, которое сначала проявлялось в скинии, а затем в храме. В книге «Исход» в 40 главе в 35 стихе сказано: «И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Народ Израиля является единственным народом, который удостоился чести пребывать в видимом присутствии Бога. В наши дни мы лишены этого видимого присутствия, и мы должны помнить об этом. Также Павел упоминает заветы. Бог заключил с народом Израиля заветы вечные, которые он собирается претворить в жизнь. Причем многие из них уже исполнены. Так, например, Бог сказал, что он сделает народ Израиля благословением для всех остальных народов. Он обещал Давиду, что Спаситель будет происходить из его рода. И все это сбылось в лице Господа Иисуса Христа. Бог заключил с Израилем несколько заветов через Авраама, через Давида, а также непосредственно самим народом. И никогда Бог не делал этого для других народов. Израиль – это поистине народ завета. Еще у детей Израиля был закон. В книге «Исход» в 19 главе в 5 стихе мы читаем: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». А в 13 стихе 31 главы Бог говорит: «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Все это, как мы видим, было предназначено для народа Израиля. Меня нередко спрашивают, почему я не соблюдаю субботу. Я отвечаю, что не соблюдаю этот день, потому что я не принадлежу к народу Израиля. Некоторые спрашивают, изменил ли Бог постановление о субботе. Нет, Бог не изменил их, но Он, вне всякого сомнения, изменил нас. Мы пребываем во Христе, И это совершенно новые взаимоотношения. А закон Моисея он дал Израилю. Далее Павел говорит, что отличительным признаком израильского народа было служение Богу. Это относится к поклонению в скинии и храме. Дети Израиля должны были стать царством священников. В книге Исход, в 19 главе, в 6 стихе мы читаем: «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Но народ не сумел выполнить своего предназначения, а Бог не отказался от своего намерения сделать их священниками. Бог избрал колено Левия и возложил на него обязанность служить ему и заботиться о скинии, а позднее о храме. В будущем тысячелетнем царстве народ Израиля поистине станет Божьими священниками на этой земле. Еще апостол Павел упоминает обетование как характерный признак детей Израиля. В Ветхом Завете мы находим множество обетований, данных этому народу. Бог сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю вам, сынам Израилевым». Дети Израиля должны были владеть этой землей. Не так давно я был в Палестине, но мне не удалось пересечь Иордан по той простой причине, что это было небезопасно. Нас могли просто застрелить. Однако за несколько лет до этого мне все-таки довелось побывать на другой стороне этой реки, и вовсе не потому, что Бог дал такую заповедь Иисусу Навину или народу Израиля. Я никогда не считал, что какая-то часть Палестины принадлежит мне. И хотя сейчас эта земля начинает распускаться, как прекрасная роза, большая часть ее территории по-прежнему бесплодна. Но она станет удивительным местом, когда Господь вновь придет сюда, как ее властелин. Эта земля никогда не была моей, и она никогда не будет моей. Земля Палестины была отдана исключительно иудеям. Также Павел упоминает отцов, то есть патриархов. Это относится главным образом к Аврааму, Исааку и Иакову. И, наконец, последнее, что можно сказать об этом народе, это то, что из него вышел Христос, Мессия. Когда Спаситель пришел во плоти на эту землю, он был евреем. Причем во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 16 стихе, Павел специально обращает наше внимание на то, что мы не знаем его по плоти. «Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Павел говорит об Иисусе как о Боге. Для апостола Павла Иисус – это Бога-человек. В 1 главе Евангелия от Иоанна, в 14 стихе сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Христос пришел как человек, родившийся среди народа Израиля. В этом состояли 8 основных особенностей, которые выделяли народ Божий среди других народов этого мира. В нашей следующей передаче мы будем более подробно говорить об этом. А сегодня наша лекция подошла к завершению. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.